тем программы «Час прессы спорта» и рубрики «Экономика большого спорта» является тема легионеров в российском спорте и российском футболе в частности. Разговор об этом не теряет актуальности и по сей день. В частности, в последнем интервью еженедельнику «Футбол» главный тренер российской футбольной сборной Гус Хиддинк тоже говорил о том, что многовато в российской премьер-лиге легионеров и основная масса из них невысокого качества. После матча «Россия-Израиль» новые мысли возникли и у нашего экономического эксперта Роберта Воскричана. Вам слово, профессор.
Эта проблема, имеется в виду засилие легионеров, с одной стороны, весьма актуальна, как вы точно заметили, а с другой стороны, очень часто бывает и надуманной в отдельных конкретных случаях. А вот в чем же действительно ее пагубность для российского футбола, если таковая существует? Видимо, имеет смысл действительно поговорить поподробнее. В России не хватает, катастрофически не хватает классных игроков. Деньги, слава богу, появляются, и можно покупать приличных легионеров. И такие есть в некоторых клубах. Отдельных клубов, отдельные футболисты, как раньше было. В отдельных магазинах нет отдельной колбасы, знаменитая советская шутка. Вот у нас теперь в отдельных клубах есть отдельные классные легионеры. Размышления на тему легионеры у меня, так сказать, возобновились гораздо раньше, чем матчи «Россия-Израиль». А натолкнула меня на них блестящая, на мой взгляд, публикация в «Московском комсомольце», которая вышла, по-моему, во вторник. Автор Павел Васильев, кстати говоря, в программе «Час прессы спорт» мы однажды разбирали предыдущую его публикацию. Но здесь, что мне нравится, публикация, которую он в присущем ему красивом юмористическом стиле назвал «Иностранности русского футбола», здесь некое соединение серьезного анализа, это уже я как экономист говорю, потому что он составил таблицу, конечно, немножко она наивна с точки зрения тех показателей, которые он высчитывал и так далее, но в общем и целом, при всей наивности методики, результат он получил правильный, ибо он понимает, видимо, футбол, сущность футбола. Что касается юмора, я думаю, мы для того, чтобы несколько развеселить наших уважаемых слушателей, процитируем несколько пассажей, они, с одной стороны, смешные, а с другой стороны, тут это смех сквозь слезы. Вот, например. Мы уже серьезно обогатили мировую футбольную культуру. Кто только не играл у нас в чемпионате. У нас все играли. Раньше в Латинской Америке, Африке, Азии мы ассоциировались только с автоматом Калашникова. А теперь Россия – это футбольный Клондайк, Эльдорадо. Дураком надо быть, чтобы не использовать такой шанс. Дальше он критикует методы, с помощью которых пытаются наши клубы абсорбировать этих легионеров. Всевозможные совместные какие-то собрания, походы, там, экскурсии. Так вот, что пишет Васильев. «Очень неплохой метод – совместные прогулки по Кремлю. Вот в «Динамо» как-то не дружно было, не весело. Зато после командной экскурсии в Кремль настроение заметно улучшилось». Тут, кстати, возможностей много. К примеру, торпедовцам самая пора махнуть всем коллективом Новодевичий монастырь, припасть к истокам. Опять же рядом. Будиши и прочие шинные пестрые компании рекомендовал бы Карабиху. Пусть все-таки выйдут на Волгу, послушают, понимаешь, чей стон раздается. Где они его еще услышат? Костич, Матич, Радославлевич. И если, не дай бог, не заладится у Спартака в поединках с Интером, то прямая дорога в Клин. Моцарт в гостях у Петра Ильича Чайковского. Сюжет. И так далее. Но теперь более серьезно. Значит, в чем суть его таблицы? Суть его таблицы в том, что он выстраивает по ранжиру игроков. Какие, значит, берут показатели? Прежде всего, цена, количество голов, которые забил в России, количество месяцев, которые он сыграл в нашей стране, процент голов в среднем за месяц и, в итоге, неэффективность. То есть, цена, поделенная на тот процент, который забивал. И в итоге, значит, на первом месте, со знаком минус, естественно, потому что это самый неэффективный игрок и самое неэффективное вложение. По версии, подчеркиваю, Павла Васильева, газета «Московский комсомолец». Это Ковинаги, безусловно, потому что цена астрономическая, а эффективность тоже астрономическая, только со знаком минус. Коэффициент 16,9, коэффициент неэффективности. На втором месте Дерлей, коэффициент 11,7. Дальше идет Олич. Вот по этой схеме я же сказал, что он несколько наивный, потому что Олич, он мало и играет. Вот он на замену выпускает, то у него проблемы.
Ну, в последнее время травмы и так далее, да.
Да, травмы. Но тут, видите, как вот есть, говорится, ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Коварное свойство статистики сыграло злую шутку с Павлом Васильевым. Из 9 футболистов на 4-м месте по неэффективности Теке. Но здесь я тоже не соглашусь, потому что этот турецкий футболист недавно только появился в России.
Ну, конечно,
он проходит адаптацию. И он неплохо вошел в сезон, я вам скажу. Дальше идет Вагнер Лав в середине этого списка, что тоже вызывает некоторые вопросы. Возглавляет список, или вернее замыкает с точки зрения минуса, или возглавляет как самые эффективные. Это Трауре Мали, который играет за Локомотив, Жо и Бракамонте, соответственно, ЦСКА и ФК Москва. Конечно же, эта таблица не лишена недостатков. скажем, по Оличу, Теке и Вагнеру здесь могут быть серьезные вопросы.
Ну, это игроки сборной, все, сборных
да.
своих.
Но, скажем, Ковинаги и Дерли плохое от хорошего, как мы неоднократно говорили, мы умеем отличать. И, соответственно, мы видим, что Ковинаги никак не тянет на декларированные 12 там, почти миллионов долларов, которые якобы за него заплатили. Вот примерно такая диспозиция. Теперь по поводу того, засилие или не засилие. Тут эта проблема, я бы сказал, такая некая философская проблема, напоминающая вопрос о курице и яйце. Что было раньше? Почему я это говорю? С одной стороны, все говорят, засели иностранцев, легионеров, нашим талантливым ребятам играть не дают. Я лично так не думаю. Потому что даже если отечественный футболист может, я не знаю, из 4 раз один раз попадет в створ ворот, или там из 4 пасов один у него будет более-менее точный, у него уже есть преимущество. На мой взгляд, проблема в том изначально, что не хватало футболистов российских, которые могли бы на этом уровне сыграть. И, собственно говоря, субботний матч России и Израиля показал, что в России нет даже возможности набрать 11 игроков. 3-4 игрока там были очень высокого класса. Ну, в частности, Аршавин, например, который изо дня в день, из тура в тур, из игры в игру доказывает свое, так сказать, реноме серьезного футболиста европейского класса. Примерно половина команды, сейчас не будем разбирать пофамильно, но это же очевидно, что они совершенно не соответствуют никаким критериям, которые сегодня предъявляются игрокам европейского уровня. Нет таких игроков. И что делать хозяевам клубов? Набирать абы кого? Вот они попытаются найти по цене, потому что игроки, которые приезжают сюда с не самыми высокими контрактами, по сравнению, если взять по пропорции цена-качество, российские игроки, допустим, бразильцы, которые приезжают, я имею в виду серьезные бразильцы, то, конечно же, если брать по критерию цена-качество, ну, тут за бразильцами приоритет. Потому что...
То есть все зависит от, прежде всего, финансовых возможностей конкретных клубов. Если, предположим, ЦСКА может себе позволить приобрести, вот... предположим, талантливого бразильца Жо молодого, то, ну, условно, некий футбольный клуб из провинции, допустим, находящийся в финансовом кризисе, обращает внимание на легионеров, которые либо находятся в статусе свободного агента, то есть не стоят ничего, либо стоят, допустим, небольшие деньги и привлекают их.
Вот да? Мы если говорить о бразильцах. Бразильцы есть разные. Есть бразильцы уровня Рональдиньо, Кака, которые стоят таких денег, которые просто не то что нет, и не мечтают наши российские клубы иметь. Откровенно пляжных привозили в Нижегородский Локомотив, помню, да, вот эту историю. Но эти времена уже прошли. Когда их привозят, по технико-тактическим вот особенностям, по скорости, они превосходят игроков, тех, которые поиграли в Европе. То есть для Бразилии они никто, а для нас они почти, можно сказать, первые парни на деревне. Я имею в виду клубы, которые ниже рангом, чем ЦСКА. Они будут брать, вот в Кубани играют там-то. Везде есть, это серьезные игроки. Понимаю, они очень выносливые, они физически очень крепкие. Они получили с детства, при том, что страна, в общем-то, не самая богатая, то же самое, кстати, касается аргентинцев, но они получили полный комплект витаминов, которые не только в фруктах и овощах, но и в мясе, и вот из всех этих вот, эти продукты достаточно доступны там, и плюс еще они круглый год играли в футбол, поэтому количество классных игроков по нашим меркам велико. Если суммировать и вернуться, так сказать, к истокам нашей беседы, то, конечно же, ни о каком засиле легионеров речи быть не может. Не надо думать, что хозяева клубов идиоты или настолько антипатриотично настроены, русофобски настроены, если уж вещи называют своими именами, не хотят видеть русских игроков в своей команде. Ничего подобного. Они вынуждены это делать. Второй вопрос, как это преодолеть? Я думаю, что самое главное, не делать никаких резких движений. Это смерти подобно. Вот сейчас опять начнется, вот и не дай бог еще с Эстонией неудачно сыграют. Я представляю, как начнется свистопляска, нам ни легионеры не нужны, ни легионеры-тренеры эти знаменитые голландцы не нужны. У нас все на особицу, мы такие особицы. Не дай бог это случится. Необходима та работа, которая ведется, я напомню. Строительство полей для детей. Это практически мы шаг в шаг повторяем то, что 10-15 лет назад делали французы. И мы видим, какие результаты. В прошлом прессинге мы говорили о поправках к закону о физической культуре и спорте. Закреплен статус тренера, будет законодательно в федеральном законе. Появится возможность содержать за счет, в том числе и бюджетных средств, значительное количество тренеров, вот, которые массовый футбол будут развивать. И на этой основе из массового детского футбола можно будет выуживать звезд, и потом уже дальше профессиональные клубы, интернаты и так далее, и вся эта система выстраивается. Далее. Каждый год будет снижаться квота. Вот сейчас 8, 7. Если, допустим, перейдут на осень-весна, значит, получится полуторагодовалый сезон, но все равно в 8 году, в сентябре или в августе начнется, скажем, по новой системе розыгрыш, тогда уже будет 6 или, может быть, даже 5. Соответственно, что это дает? Это, во-первых, мы видим некоторые успехи молодежных юношеских команд, оттуда будут поступать. Вот этот процесс в итоге приведет к каким-то положительным результатам. Но если сейчас начать искать черную кошку в темной комнате, и если особенно ее там нет, сломать то, что уже начинает нарождаться, хуже этого ничего не придумаешь. Еще раз повторяю, никаких шараханий, никакой суеты, твердая, спокойная, уверенная работа по выстроенному плану. Только так можно преодолеть ту проблему, которую вот так неудачно была названа засилием легионеров в российском футболе.
Да, действительно, в конце концов, и Гус Хиддинк, и Виталий Мутко, и многие-многие российские тренеры, и владельцы футбольных клубов ведущих российских, они стали заложниками той ситуации, которая возникла, начиная, ну, скажем, года с 90-91 в российском футболе. Поэтому, само собой разумеется, процесс это длительное восстановление, я имею в виду, былого статуса футбола России. И надо подождать, набраться терпения. Тут, конечно, возразить Роберту Воскричану, нашему экономическому эксперту, крайне сложно. И пусть даже, возможно, сборная России не окажется в числе участников чемпионата Европы 2008 года. Если, предположим, молодая российская сборная попадет на Олимпиаду в Пекине, это уже будет достижение.
В своем традиционном телеобозрении Аркадий Ратнер в